Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13. Ну и обязательное предупреждение. Поскольку программа у нас строго 18+, никаких детей возле экранов ваших телевизоров или устройств быть не должно, поскольку эта программа произведена, распространена или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Еще раз здравствуйте. Это я. Ну и, как всегда, обязательное пожелание. Не скупитесь, пожалуйста, на лайки для этой программы. Не забывайте подписываться на канал «Ищем выход». Ну и помогайте по возможности каналу, потому что это важно. Никакого финансирования, ни из каких иных источников, кроме ваших донатов, у канала нет. Ну, что я могу сказать, с чего бы я хотел начать? Ну, вот буквально за несколько минут до начала эфира мы уже как-то, по-моему, говорили с вами о том, что как-то по пятницам добавляется некоторое количество новостей. Буквально за несколько минут до эфира сеть взбудоражила новость, что вроде бы обмен состоялся. Нет, это неправильный перевод. Президент Трамп написал, что обмен начинается, да, обмен состоится. Потому что, да, действительно, вчера прошло, так сказать, ну, по крайней мере, в первом приближении, я бы сказал, согласование списков. Списки эти готовили достаточно долго. Напомню, если вдруг кто-то забыл, на стамбульских переговорах единственная практическая договоренность, которая была озвучена публично, это провести обмен 1000 на 1000. Вот. Там есть большие сложности. Чисто логистические, насколько я знаю сейчас. Вот, поэтому, судя по всему, обмен будет происходить в течение 3 дней. Начиная, вроде бы, все-таки с сегодняшнего дня. Будем очень на это рассчитывать. И, вне всякого сомнения, вот сложные переговоры, они всегда так и проходят. Начинать нужно с чего-то простого, с чего-то очевидного. Если это простое и очевидное удалось не только договориться, но и сделать, значит, совершается следующий шаг. Вот. Поэтому у меня лично нет никаких сомнений, если сейчас этот обмен состоится и пройдет благополучно, точка. Да, не буду ничего в скобках добавлять. Вот если он пройдет благополучным, то будет второй раунд переговоров, потом третий, потом четвертый и так далее. Все это, повторю, длинная и сложная процедура. Дел наворотили слишком много, скажем так, чтобы вот можно было по щелчку пальцев в течение 24 часов усадить всех за стол переговоров, и все немедленно обо всем договорились. К сожалению, так не получится. Очень много всяких нюансов. И эти нюансы сильно мешают тому, чтобы, в общем, действительно все началось и закончилось крайне оперативно. Ну вот, это то, что я хотел сказать, скажем так, в начале. В общем, кто умеет молиться, давайте молиться. Кто не умеет, не хочет, просто давайте держать кулаки. Это сейчас важнейший вообще все-таки начинается этап. Другое дело, что я уже тут думал, что вообще мне бы очень хотелось, да, знаете, как в конце каждого года, среди прочего, есть такое вот слово года. Люди выбирают слово года. Вот мне бы хотелось, чтобы словом года 25-го стал, нет, не мир. Потому что, конечно, мира немедленного на Земле не будет. Это, в общем, нужно быть реалистами, это нужно понимать. Но мне очень хотелось, чтобы словом 25-го года стало слово «деэскалация». Вот. В том числе, да, во всех наших чатах, во всех наших профессиональных корпоративных обсуждениях. Мы срываемся на крик, срываемся на истерику буквально после второй или третьей фразы. Вот «деэскалация». Вот это то, чего очень, мне кажется, важно попытаться достигнуть. Ну вот, я напоминаю, самое главное в нашей программе – это чат. В чат, пожалуйста, пишите вопросы. Вопросы предваряйте либо словом «вопрос», желательно написанным капслоком, либо какими-нибудь познавательными знаками, вопросительными, восклицательными и так далее. Тогда я понимаю, что вы обращаетесь ко мне, а не ведете дискуссию друг с другом. У меня есть пара вопросов, я потом их найду в переписке, которые остались еще с прошлого эфира, к сожалению, я тогда не успел ответить. Но вот от редакции канала «Ищу выход» есть один вопрос, и я, пожалуй, начну с него, если можно. А потом мы уже поговорим обо всем остальном. Вопрос звучит так. По-христиански проклинать Сталина. Ну, я понимаю, это навеяно, видимо, в том числе и барельефом. Или, точнее, не барельефом, там вообще скульптурная группа, которую открыли в переходе метро Таганское в Москве. Я там был, кстати говоря, вчера. Никакого ажиотажа я не увидел. Вот, люди идут мимо. Большинство, по-моему, просто вообще даже не обращает внимания, кто там стоит и зачем. Да? На многих станциях московского метро, как известно, да, это рабочие, колхозницы, партизаны. Всегда помню, вот на метро Белорусское, да, это группа с партизаном, с такой вот протянутой рукой. Поднимаешься по эскалатору, и прямо ощущение, что он тебе сейчас по голове даст. Вот. Стоит какой-то такой довольно скучающий охранник, ну, видимо, на всякий случай. Охранник метрополитена. Вот. Ну, это так. Мое впечатление. В общем, ничего на уровне, да, таком, я бы сказал, бытовом, ничего там такого особого не происходит. Местом поклонения это явно не стало. И думаю, что и не станет. Так вот, про проклятие. Значит, ну, если коротко. Конечно, нет. Конечно, это не христианский метод действий, метод поведения. Хотя мы знаем, что вот, например, все-таки в традиции, вполне себе традиции христианской церкви, существует такая вещь, как анафема. Но, опять же, она существует, скажем так, в общественном сознании, как нечто одно, и существует в церковных канонах, как нечто совершенно другое. Церковные каноны подразумевают, что все прещения, все анафемы, это элемент, если хотите, воспитательной деятельности. То есть, вопрос только в чем? Чтобы человек, которому церковь отказывает в общении в силу его действий, в силу его поведения, образа мысли, там, еще чего-то и так далее, чтобы человек задумался, чтобы человек покаялся. Вот. Церковь вообще-то предполагает, что такого рода обличение, если хотите, должно привести к такому результату. Церковь не знает понятия смертная казнь. Да, даже если речь идет о гражданской смертной казни. На самом деле в церкви всегда остается возможность откатить назад. Понятно, что это требует определенного ряда достаточно там всяких важных процедур и так далее и тому подобное, но вот проклятие, которым, так сказать, пытаются и в некоторых религиозных традициях, и общественных традициях, да, проклятие – это смертная казнь. Смертная казнь, если приговор приведен в исполнение, как мы с вами понимаем, отмене не подлежит. В христианстве это в любом случае невозможно, потому что никакое человеческое решение, включающее гражданскую смертную казнь, не может быть, скажем так, не может быть никакой гарантии, что такое же решение будет вынесено на страшном суде. Всегда остается возможность, что мы же говорим о том, что Господь Бог, Бог сердцеведец, значит, мы не знаем и не можем знать, что на сердце у того или иного человека, какова его подлинная мотивация. Что с ним происходит. Да? Литературные произведения, драматургия, кинопроизведения и так далее. Они предлагают нам, как бы, ну, когда мы говорим о Сталине, да, Сталина кто только не играл, например, в кино. И фильмы были очень разные. Да, от апологетики, вот, где Сталин, вождь и учитель, да, с советских времен, да, до разоблачительных. И каждый актер, и каждый режиссер ставил сверхзадачу и по-своему что-то такое там придумывал, какие мотивы были у Сталина, когда он там принимает то или иное решение, убивает, отправляет на казнь своих, так сказать, соратников или врагов. Вот. Но это же не значит, что мы доподлинно знаем, что по-настоящему в этот момент товарищ Сталин думал. Опять же, я его не оправдываю, поймите. Я просто хочу, чтобы мы с вами для себя приняли одну очень важную вещь, что вопрос вынесения решения на страшном суде принадлежит не нам с вами, а принадлежит Богу. Если нам этот вариант и это решение не понравится, то это будет нашими проблемами, а не его. Вот. Это хотелось бы знать, помнить, точнее, простите, ну и знать. Вот. Поэтому, повторю, отказ от церковного общения, предание анафеме, если это делается с воспитательной целью, это нормально и допустимо, хотя и экстраординарно. Вот. А если это такой магический ритуал, вот мы сейчас помолимся, иголки повтыкаем, вот, и, соответственно, с человеком что-то случится. Ну, к христианству это точно не имеет никакого отношения. Проклятие – это те же самые иголки, втыкаемые в куклу Вуду. Так, хорошо. Вот я сейчас нашел два вопроса. И из прошлой программы. Да, я их сейчас зачитаю. Постараемся на них ответить. Так, вопрос такой. От Базилия М. Наш постоянный зритель. Да? Если вы говорите с Господом, то это молитва. Вот если Господь начинает отвечать вам, то это диагноз. Это вопрос. Да? Ну, это старая шутка. На мой взгляд, довольно действительно смешная. Понимаете? Потому что, конечно, если человек говорит, что у него вот голоса в голове, ему приказывают там, сделать то-то и то-то, вот, то, конечно, чаще всего мы дело имеем с диагнозом. Лицом к лицу мы знаем из библейской истории, разговаривает всего несколько человек. И то прикровенно, да, потому что Моисей, собственно, видит перед собой, что горящий куст. И в этом кусте он не видит лица, он не видит, не знаю, губ, рта, который, языка, который ему что-то говорит. Да, и он даже, как бы даже голос не слышит. Но вот все вместе он ведет с Богом диалог. Мы с вами, люди простые, Моисею, так сказать, в подметке не годящиеся, можем увидеть Божий ответ в неких цепочках событий, в некоторых словах, которые мы слышим, может быть, от другого человека. Да, я бесконечно размышляю о какой-то вещи, не поисковые запросы посылаю, да, потому что искусственный интеллект на основании моих поисковых запросов, как известно, потом начинает подкидывать рекламу соответствующую. Да. Я нигде ни с кем это не обсуждаю. Очень хорошо это иллюстрируется, кстати говоря, в Евангелии, когда первый раз апостол Нафанаил, будущий апостол Нафанаил, он же Варфоломей, да, разговаривает с Христом. И Христос ему говорит, прежде чем ты был под смоковницей, я видел тебя. Совершенно непонятно, о чем он говорит. А говорит он, судя по всему, по контексту, что вот когда-то там, находясь под смоковницей, Нафанаил взывал к Богу и просил дать ему ответ на некий вопрос. Это стало для него такой, ну, то, что называется рэперной точкой в его, так сказать, религиозном, в его религиозной жизни, в его религиозных размышлениях. Потому что он, ну так говоря простым языком, совершенно обалдевает от этих слов Христа. Потому что он явно, это понятно по контексту, никогда ни с кем это не обсуждал. Никогда никому об этом эпизоде в своей жизни не рассказывал. Что и мы не знаем. Потому что ни Христос не рассказал ученикам, ни Нафанаил потом не поделился. Но что-то там было такое, после чего Нафанаил фактически падает, что называется, ниц, и видит во Христе учителя и спасителя. Вот как это происходит? В нашей с вами жизни это происходит примерно так же. Через знаки, через удивительное открытие во время чтения, через цепочки совокупности событий мы можем услышать, что нам говорил Господь. Вот, вот как-то так. Так, Сергей Агафонов. Наивность – это дар Божий или проклятие? По-разному бывает, да, я бы сказал. Вот. Очень сильно зависит от, опять же, конкретного человека. Да. Помните, такая была, я бы сказал, ладно, даже не буду приводить, да, но, в общем, шутка. Не очень политкорректные по нынешним временам. Да, что ужас, что за дурак, или прелесть, что за дурак, или дурочка. Вот. По-разному это бывает. Понимаете? Будьте как дети. Это значит, в общем, надо быть открытым этому миру и не уставать удивляться. Вот. Но в то же самое время взрослому человеку, христианину, должно быть свойственна такая вещь, которая называется трезвение. Да, то есть, мы трезво смотрим на мир. Мы видим его с теми недостатками, с теми проблемами, которые в нем есть. Мы не обольщаемся. Понимаете? И не впадаем в прелесть. И не начинаем преклоняться перед тем или иным человеком. Да, чтобы не впадать в, скажем так, человекозависимость определенную. Нужно быть трезвым. Вот. И это, мне кажется, важнее всего. Так, большое спасибо Сапсану за ссылки на мой телеграм-канал. Пожалуйста, подписывайтесь на него. Телеграм-канал называется «Тюрьма, война и вера». Он тоже строго 18+, поэтому подписывайтесь на него только те, кто старше. Вот. Ну, а поскольку Телеграм – это все-таки сеть интернет, да, значит, можно подписываться из любой страны. Я там стараюсь давать достаточно, так сказать, объемную информацию, да, обо всяких разных аспектах своей деятельности. И немаловажно, там есть в описании канала, есть ссылка на обратную связь. Если у вас есть тот или иной, скажем так, вопрос личного характера, который вы бы хотели со мной обсудить, всегда можно мне написать. Я это все сам читаю. Не всегда успеваю ответить быстро, но отвечаю в любом случае. Так. Вопросы. Здравствуйте, Григорий. Носит для вас этика инструментальный характер. Заповеди как базовые условия богообщения, или она самоценна? Хороший вопрос. Знаете, вот как ни странно, я думаю, что это тот самый случай, когда можно сказать и то, и то. Вот. Потому что человек вне этики не очень понимает, с кем он общается. Если он хочет обратиться к Богу, но не принимает этических условий, которые Господь дает, в частности, через заповедь, то результат будет, скажем так, плохой. Да, когда мы говорим с собеседником на незнакомом для собеседника языке, и тот отвечает нам тоже на незнакомом языке. Ну, как минимум, нужен переводчик. Да? Иначе просто мы не договорим. Ну, что-то может быть знаками как-то можно показать. Дайте мне, пожалуйста, стакан воды. В общем, можно объяснить знаками. Вот. А вот какие-то серьезные вещи объяснить не получится. А уж переговоры провести не получится точно. Вот. Но при этом, конечно, этика – это и действительно общечеловеческая база, потому что есть даже такая формулировка 7 заповедей. Да? Первые 3 даны только для верующих иудеев. Это если мы говорим про Деколон. А следующие, они, в общем-то, для всех человеков. Вот, поэтому, вне зависимости от того, знают ли они единого Бога. Потому что и не убей, и не укради, и почитай отца и мать, это все общечеловеческие истины. И можно называть их традиционными, можно называть их базовыми, можно называть как угодно, краеугольными. Да? Но если я признаю необходимость исполнения этих заповедей для других, но не принимаю для себя, то, в общем, скорее всего, результат будет, ну, скажем так, так себе. Плохой будет результат. Не получится ничего. Во-первых, потому что это будет означать мою излишнюю самонадеянность. Что у меня все получится. Почему? Ну, потому что я так решил. Опять же, да, всегдашнее желание огромного количества людей. Убить всех плохих, убить всех врагов и самим жить счастливо. А если у тебя не получится? Вот у тебя не получится. Вот что будет? Вот у тебя план Б есть? Ну, ничего страшного, поживем, соберемся с силами, поднакопим, значит, там вооружение. И, наконец, проходит 100 лет. На новом этапе начинается все то же самое. И опять ничем не заканчивается. Вот так это и происходит, конечно, к сожалению. Так. Мое почтение, дядя Леша. По поводу отсебятины, по поводу Иисус проклял фиговое дерево. Это не отсебятина. Вот, это совершенно замечательный эпизод. Я когда-то его разбирал. Вот, если интересно, так сказать, напишите в чате, я могу вам объяснить. Вот это никакая не отсебятина. Это как раз вот, знаете, в Евангелии, в Библии есть очень интересно. Вот я очень люблю разбирать эти так называемые темные места. Вот, мы тут даже проводили семинар небольшой, такой квантовый подход в изучении библеистики, да, ну, такой закрытый на несколько человек, просто самим нам было интересно немножко поразмышлять на этот счет. Изменится законодательство, проведем его для любого количества желающих. Так вот, такие так называемые темные библейские места, которые как бы выламываются из логики. Да, потому что вот, ну, например, такое место. Моисей спускается с горы и видит, значит, что там вся братва слепила себе золотого тельца. Гром, молнии, значит, казни тех, кто посмел это сделать и так далее. После чего буквально тут же через запятую, значит, делает медного змея, водружает его на шест и ставит посреди лагеря. И все нормально, едем дальше, да? Как бы считается, что все хорошо. Смотрите, ребят, так не может быть. Значит, если нельзя поклоняться золотому тельцу, то почему можно поклоняться медному змею? Скорее всего, нельзя. Ну, так вот, логика, да? Не может быть никакого такого вот символа. Чем змей лучше быка? Вот. Ничем. Вот пример разбора таких темных мест. Есть, значит, сайт, называется Несториана. Вот, можно там посмотреть. Я, например, про это дело писал. Вот. Или, например, история про число 666. Да, сколько только копий не было сломано по этому поводу. Там все очень логично, на самом деле. И в истории со смоковницей тоже все очень-очень логично. Я, если останется время... Долистаем, когда напишите. Вот. Или, может быть, в следующий раз начнем с этого вопроса. Поэтому как раз это, как ни странно, не вставка, вот, а некое описание явно случившегося процесса, который просто был непонятен людям, которые живут в другом климатическом поясе. Вот в субтропиках там одна ситуация, а в, так сказать, континентальном климате европейским другая ситуация. Поэтому понять, что же там на самом деле случилось людям в Риме или даже в Антиохии, было уже очень сложно. И как-то так вот оно и осталось с таким странным вроде бы вставным эпизодом, который мало что дает для понимания личности Иисуса, его действий и так далее. Вот. Оказывается, иногда для лучшего понимания Библии нужно обращать внимание в том числе на биологию. Такие дела. Так, так, смотрю. Нет, не проголодал. Там дело не только в том, что проголодался. Святые возлагают молиться на Сталина, своими глазами не видел. Ни цветов не видел. Я там, правда, конечно, не могу сказать, что я там полдня провел. У меня были совершенно другие дела. Мне там примерно надо было ехать в центр. Я вчера доехал до 3 вокзалов. Ну, а Таганская все-таки кольцевая линия. Решил, проеду, потрачу там 10 минут, посмотрю, как это выглядит. Так, 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 так. Льва Толстого анафеме предали. Я могу еще привести массу примеров и других людей, которых предали анафеме. Вот, повторяю, анафема не имеет на самом деле характера окончательного бесповоротного решения, после которого пишется приговор, приведен в исполнение. Вот. Такие, скажем так, такие обстоятельства. Это может быть отменено. Другое дело, да, что когда, например, там, в том числе чине торжества православия, что мне не очень нравится, есть такой особый чин, да, отдельное воскресенье Великого Поста, простите, оговорился, да, вот, там, значит, идет такое анафематство и так далее. Но речь идет о людях, которые после того, как были преданы анафеме, не восстановили свое общение с церковью. Ну, вот раз уже, так сказать, земная смерть состоялась, то церковь как бы подтверждает свою позицию. Насколько молитвы за здравие могут противостоять проклятиям и желанию смерти? Ну, отчасти я ответил. Как мне кажется, давайте повторю. В магическом сознании это именно так. Темные силы борются со светлыми силами. Вот какая сила поборет, то и получится. В практической христианской жизни это, скажем так, не совсем так. Молитвы о здравии, молитвы о примирении, молитвы о милости Божией – это то, к чему Христос нас призывает. Вот и все. Это наше отношение к жизни. Когда наше отношение к жизни такое, то и жизнь вокруг нас меняется. Вот и все. Если при этом бедная соседка или сосед, обуреваемый страстями, слепил вашу куклу и тычет туда иголками, если вы начинаете с ним бороться, то результат неизвестен и неочевиден. И, скорее всего, оба упадут в яму, как сказано в Писании. А если вы понимаете все его проблемы, если вы понимаете, до какой степени человек попал под, ну, действительно, влияние темных сил, как ему, бедному, плохо, и вы молитесь за его здравие, понимаете, чтобы его Господь помиловал и спас, и относитесь к этому, ну, с грустной улыбкой, да, потому что, как известно, кого хочет Бог наказать, того он лишает разума. Есть такое выражение. Я с ним не полностью согласен, но оно довольно точно описывает многие процессы. Он меня хочет убить. Господи, помилуй его, чтобы у него эта спелена с глаз упала. Вот хорошо, только что мне прислали из закрытого чата, все-таки обмен идет. Обмен идет, и уже есть первые результаты. Вот. Непосредственно сейчас, в эти минуты. Вот. Уже происходит. Так что, Господи, помилуй, Спаси, сохрани, помоги всем, кто принимает участие, в том числе сотрудникам разных служб, в том числе специального назначения, которые обеспечивают весь этот процесс. Слава Богу, все, все началось, все идет. Вот, так. Так, 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 не вижу вопросы, 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 вопросы. Как-то всех взволновала тема проклятий. Призываю, так сказать, видите, такой практический магизм и борьба с ним, да, очень интересно это всегда. Вопрос, как примерно Путин сыпется тысячи проклятий, но, может, ведь за него тоже немало, может, это как-то компенсируется? Нет, это никак не компенсируется. Понимаете, никак это не компенсируется. Вот, ну, извините, просто я отвлекаюсь, да, потому что, слава богу, там идут всякие подробности, хорошо, вот там... Повторю это, я про обмен, который идет вот в эти минуты. Да? То есть, в общем, все, все слава Богу. Вот, понимаете, молиться надо действительно о человеке. Но просто, понимаете, всегда есть почему-то вот тоже в сознании, как я о тебе молюсь. Или я молюсь о Путине. Ну, вот я говорю вам честно, мы на каждой литургии молимся о Путине и о военных. Мы молимся, чтобы Господь помиловал, чтобы Господь дал милость, чтобы Господь даровал разум, чтобы Господь даровал вразумление. Понимаете? Молиться о смерти, если мы внимательно читаем евангельский текст, то мы должны понять, что это совершенно бессмысленная задача. Молиться о том, чтобы у соседа корова сдохла. Ну, не занимается Господь такими делами. Каждому человеку отмерен его собственный земной путь, понимаете? Этот путь он пройдет, Господь, опять же, постарается, чтобы у человека такая возможность была. Вот, ну что вопрос, что он на этом пути делает? И вопрос, как я к этому отношусь? Я человеку желаю зла и только зла? Или я хочу пожелать этому человеку добра, чтобы человек, может быть, в какой-то момент увидел, что происходит на самом деле. Увидел в том числе, это не только про Путина, это про любого. Понимаете, какие бывают домашние тираны, да, которые не видят, сколько горя они приносят своим родным. Скажешь, вот бывает, вчера вечером приехал из Москвы, ляпнул, не подумав. Казалось, что смешно пошутил. Безумно обидел жену. Ходил, потом полночи извинялся. Было мне ужасно стыдно. Правда, пошутил. Понимаете? Вот о чем нужно молиться. И о себе, и о других. Понимаете? А проклятие оставьте тем, кто, повторю, кто обладает нехристианским, кто обладает магическим сознанием. Кому кажется, что вот от втыкающихся иголок будет какой-то результат. Ну, слава Богу, да. Вот вам нравится такая концепция? Пользуйтесь. Только не надо думать, что это к христианству может иметь какое-то отношение. Да? Всякие там разные таинственные чины, псалмокатара, там еще что-то. Перестаньте. Во всяком случае, еще раз говорю, для христианства это невозможно. Тогда либо крестик, либо, либо все остальное. Так. Так, 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 смотрю. Не вижу вопросов-то, не вижу, надо же, как бывает. Так, да, вот, Базиль, и я рад, извините, еще раз говорю, просто вот, видите, когда вот так у нас с вами чат программный, но когда еще во время программы, да, происходят какие-то события, я, ну, невольно все-таки отвлекаюсь, да, все-таки мы очень... Много кто, да, так сказать, переживали о том, как все пройдет и так далее. Не пробовал шерстяные вязать. Нет, шерстяные четкие я не пробовал вязать. Вот, мне нравятся каменные. Вот, ну, или деревянные. Вот дерево есть очень разное, да, есть, например, бусины дерева бодхи, семена дерева бодхи, простите, из них классные бусины получаются. Вот, мне больше такое нравится, а шерстяные нет. Вот, да и, к сожалению, я вынужден признать, что сейчас с учетом всяких разных других дел на четке не всегда находится время. Вот. Поэтому даже заказы, кстати, я всем очень благодарен. Заказам я все-таки стараюсь где-то в течение 5-7 дней исполнять. Если у вас еще нет моих четок, заказывайте. Вот. Правда, мы готовим всякие еще новые штуки. Да? Понравилась мне в целом такого рода деятельность. Вот. Будут. Скоро я об этом напишу. Вот. Как заказать четки, тоже в телеграм-канале «Тюрьма, война и вера» все написано. Вот. Там же написано, если вы четки уже заказали или вам не нравится, там написано, там всякие, теперь видите в телеграме, что хорошо, да, там есть всякие разные микроприложения, которые позволяют, не выходя из телеграма, вот, в том числе, например, можно передать посильный финансовый привет автору. Вот это тоже всегда очень радует, потому что, безусловно, страна наша замечательная всячески прикладывает усилия, чтобы иностранные агенты, не жили хорошо в стране нашей. Да? Мне вот тут пишет, например, ВГТРК, да, есть такая компания. Вот, они там использовали одну песню, уже использовали, уже в эфире показали, без разрешения, да, песню Александра Галича. Пишет мне, вот, пришлите, пожалуйста, разрешение на использование. Я говорю, пожалуйста, пришлю, присылайте, подпишу. Да, они, значит, присылают, там написано, безвозмездно, то есть даром. Я говорю, почему безвозмездно? Вот, раньше платили, но мы не можем платить иноагентами. Я говорю, как не можете платить иноагентам? Вот есть спецсчет, платите туда. Вот. Ой, нет, мы не можем и так далее. Ну, ребят, ну я теперь не знаю, что делать. Да? Сами понапридумывали законов, да, сами теперь их и нарушаете. Вот. Так что заказывая четки или через приложение Трибьют в телеграм-канале «Тюрьма, война и вера», посылая любую для вас комфортную сумму, вы, в общем, помогаете мне продолжать существовать на этой земле, скажем так. Так. Разве змею поклонялись? Он исцелял, надо было посмотреть на него и не кланяться. Ну, вы перечитайте. Поклонялись. Собственно говоря, его потом потому и уничтожили, что ему поклонялись вовсю. Вот. Это уже было несколько позже, правда, но тем не менее. Да? Потому что кто хранился в ковчеге Завета, да? Вспомните. Вот, хорошо. Так. Маверик. Замечательный крик души. А вы не догадываетесь, что, во-первых, Моисей сам шел к горящему кусту, а не горящий куст приходил к Моисею, что Моисей искал Бога общения, а, видимо, те люди, которые должны остановить войну, по крайней мере, до сего момента такого Бога общения не ищут, поэтому, ну, опять же, объяснение, в том числе чисто с точки зрения биологии, вот, с точки зрения физики, этому давным-давно дано. Это явление тоже вполне известное. Эфирные масла, вот, которые выделяются, да, в том числе из ряда растений, они вот создают такой эффект слабого горения. Так что ничего такого сверхъестественного не происходит. Сверхъестественно то, что Моисей в этом горении увидел знак Божий. Понимаете, уловил присутствие Бога. Вот что удивительно. А не в том, что во время определенной погоды, определенных ветров расступается море красное. Это, опять же, люди, которые не знают географию этих мест, не знают, как это происходит. Да, они рисуют вот такие 12-метровые стены воды с двух сторон, четко по линеечке прочерчены. Это не так было в действительности. Вопрос в том, что невозможно было подгадать время и место. И в этом евреи увидели знак. спасительный, что они оказались вот возле этого самого перехода, где действительно можно было по колено в воде, но перейти, понимаете, но с большим трудом. Но в этот момент начался отлив и начался ветер, который там раздувает воду в разные стороны. Они смогли пройти, а тяжелые колесницы застряли потом в грязи. Вот и чем, понимаете, вот в чем был знак Божьего присутствия. А не в том, что с неба протягивается ладонь, говорится, там, или палец, говорится, не смей. Понимаете, вы представляете себе, в общем, наивно и немножко антропоморфически, да, то, что те события, которые, в частности, описывает Библия. Вопрос отцу Григорию. Что вы скажете про вечное противоборство научного подхода и описания сотворения мира религиозного? Если я, например, сторонник теории большого взрыва и дарвинизма, я этим грешу? Конечно, нет. Напоминаю, что теорию большого взрыва создал католический аббат, именно пытаясь объяснить, как это все происходит. Он после этого не перестал быть ни добрым католиком, ни хорошим аббатом. Я, правда, был при этом еще неплохим физиком. Вот. И дарвинизм в данном случае давным-давно, так сказать, примирен, если хотите, с креационизмом. Потому что, собственно говоря, дарвинизм, и видите, это тоже все время путаница, потому что, как в любимом фильме «Кин-дза-дза», этот пацак все время говорит на языках, продолжения которых не знает. Вот. Ведь по-настоящему критике подверглась теория Дарвина не то, что человек произошел от обезьяны, а критике подвергся естественный отбор. Вот здесь возникло противоречие. Вот был этот отбор естественным, или он был в определенном смысле направляемым, не управляемым, а направляемым. Вот здесь спор. Понимаете? А то, что виды эволюционируют, то, что это все развивается, что библейский шестоднев не стоит воспринимать буквально, потому что у Бога и тысяча лет, как один день. Опять же, это прямая цитата библейская. Понимаете, что в шестодневе описываются периоды, а не вот можно по часам засекать. Все, первые сутки пошли. Ну, это уже об этом давным-давно и сказано, и написано, понимаете. И вообще, естественно-научная картина мира, она полностью укладывается в слова, которые говорит Господь Бог Адаму и Еве. Вот. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Понимаете, это все для чего? Понимаете, это все процесс познания. Вот, поэтому, да, человек обязан разобраться в том, как этот мир устроен. Вот, это просто одна из задач, которая стоит перед человеком и перед человечеством. Понимаете? Поэтому ничего плохого в естественно-научном взгляде на физические процессы нет. Мы с вами исследуем не Творца, а исследуем творение. И в том числе через понимание механизмов, как это творение организовано, на самом деле, таким образом тоже пытаемся познавать Творца. Так что вперед. Занимаемся этим с удовольствием и полным вниманием. Так. Смотрю, что тут есть. Так. Не вижу. Вопросов не вижу. Время заканчивается. Так, сила права или закон силы теперь будет доминировать в мире? Да не будет ничего доминировать, период такой. Понимаете, в быстро меняющемся человеческом социуме все идет, так сказать, все побежали, и я побежал. Ну, сейчас побегают в эту сторону. Через полгода побегут в другую сторону. Спокойнее, товарищи, спокойнее. Не тратим нервы. Вот. Ну, хорошо, не через полгода, через 5 лет, понимаете, но от этого мало что изменится. все эти тренды, все эти моды, понимаете, что в одежде, что в социальных каких-то концепциях, понимаете, все это меняется, все это приходит и уходит, понимаете. Вот. А вечность, она описана совершенно в другой книжке. Когда вы говорите об уровне понимания соседа, что зла желает, но политика, определяющая наше житие, определяет совсем другие понимания человека, делает весьма успешно. Так что же не так с ними, а с нами? Вот. Мир лежит во зле. Это объективная реальность. Человек подвергаем искушениям. Человек оказывается зачастую во власти греха. И это нужно понимать. И нужно понимать, что вплоть до второго пришествия, да, никакое второе пришествие бы не понадобилось, и об этом бы Христос не говорил, если бы сразу вот так, как товарищ Трамп предлагал, щелк, да, 24 часа, сейчас все войны остановили, мир, благодать и благорастворение воздухов. Нет, не получается. Это напряженная работа. И, повторю, эта работа каждый раз. Ее нужно начинать с нуля. Вот в этом тоже, в частности, христианское отношение к жизни. Не потому, что не получилось, а потому, что вырастает следующее поколение. Потому, что рождается следующее поколение. Потому, что появляются новые вызовы. Потому, что у каждого человека разные периоды его жизни, когда ему это необходимо. Падать и подниматься. Падать и подниматься. Поэтому рассчитывать на то, что однажды вот так вот по мановению волшебной палочки наступит золотой век, нет, не надо на это рассчитывать. Но здесь, сегодня и сейчас, понимаете, мы движемся, человечество движется, опять же, каждый человек по отдельности и все вместе. Мы движемся в вечность. И вот какими мы туда придем. И опять же, наивные концепции, что мы в рае, а они сдохнут, да ничего подобного. Это была бы хорошая концепция, но... Но он работает не так. Мы вместе идем в вечность. А уж кто там в итоге окажется в раю, а кто будет осужден, понимаете, это зависит очень сильно от того, что мы успеваем сделать здесь, во время своей земной жизни. Такие дела. Что-то я сегодня все время это повторяю, но вот по-другому не получается. Так, так, так. Смотрю. Вопрос. Как вы относитесь к Кшиштофу Кислевскому фильму «Деколог»? И, в общем, как относитесь к католицизму? К католицизму я отношусь с глубочайшим уважением, хотя уже тоже неоднократно об этом говорил, не разделяю такой принцип церковной модели, унитарной, да, вертикали власти, мне он не нравится. Кислевского, к сожалению, «Деколог» не видел, вообще, ну, прекрасный автор. Так, предали анафеме Гитлера. Знаете, я знаю, что высокая церковь в Германии, да, которая церковь сопротивляющаяся, предавала его анафеме. Вот. Но, опять же, в лютеранской традиции там немножко другой принцип, поэтому, ну как, да, они просто зафиксировали его, так сказать, нехристианство. Так. Так. Так, по поводу, ну, отправляет сказку в дорогу, возвращается былью, и становится, не возвращается, и становится былью потом. Да пусть все будет, конечно. Конечно, все будет, но иногда важно понимать, потому что, опять же, видите, когда мы с вами читаем библейские какие-то рассказы, я говорю, мы не учитываем совершенно гигантское количество разных обстоятельств, начиная от каких-то социальных реалий Древнего Египта или Вавилона, заканчивая окружающим миром. И поэтому там... Ну, вы помните, да, наверное, ну, кто внимательно читал, это всегда место такого, так сказать, восторга и развлечения. Кто там, заяц, по-моему, отнесен к непарнокопытным, да, где копыта, где заяц. Ну, вот особенности перевода, да, особенности знания или незнания, так сказать, биологии, географии, в целом природоведение. Понимаете, всем этим нужно заниматься, если мы хотим действительно понимать, о чем там речь идет. А то мы, ну, повторюсь тоже, да, не надо относиться к Библии как к легендам и мифам Древней Греции. И там-то, в общем, нужно немножко больше знать, нежели просто знакомые слова находить. Вот, там тоже нужно все-таки понимать, как было устроено, например, древнегреческое общество и общество полисов, вот, в момент зарождения и так далее. Но, ну, в общем, что делать? К сожалению, в реальности не так. Так, видите, существование других миров. Я не знаю, я не верю, я допускаю. Я прекрасным образом допускаю, что эти другие миры, обитаемые миры, могут быть. Вот. Если Господь их сотворил, если Он их создал, другие миры, другие вселенные, все что угодно. Вот. Если человечеству полезно, если лично мне полезно, я об этом рано или поздно узнаю. Вот. Если их нет, я об этом тоже узнаю. Вот и все. Вот, отвергать или верить в, ну как, я не специалист по поиску внеземных цивилизаций, поэтому что мне в это верить или не верить? Так, Библию надо поправить, сначала появились светила, потом свет, хотя свет... Да, тут надо понимать, потому что такое энергия, что такое материя, вот. Можно перечитать. Там на самом деле все очень даже похоже на современное описание физики события, что такое большой взрыв и как он вообще происходит. Так, так, так. Не вижу, есть ли вопросы. Так, не вижу, не вижу, не вижу. Да. Да, Базиль, вижу. Ну, про игольное ушко, да. Ну, нет, слушайте, опять же, это как раз к вопросу о том, будьте как дети, да. Если даже вот такое буквалистическое восприятие, в том числе библейского текста, помогает нам стать лучше, понимаете, ведь что происходит? Я прочитал. Я понял, что там было на какой день творения. Начал разговаривать с соседом, астрофизиком. Сосед-астрофизик сказал мне несколько другую научную концепцию. Я взял сковородку и стукнул его по башке. Понимаете, это значит, что я стал лучше? Нет. Ничего подобного. Я прочитал шестоднев. Я прочитал, как Господь все устроил. Я поговорил со своим соседом-астрофизиком. Я восхитился и сказал: «Боже, Вася, какой ты счастливый человек! Вот Господь это все сотворил, а у тебя теперь есть возможность изучать, как это все происходит. Какой ты счастливый человек!» Я стал лучше, стал лучше. Вот и вся разница, понимаете? Читая Библию, читая Священное Писание, обращаясь к Богу, нужно стремиться к тому, чтобы стать лучше, а не стать единственно правильными, уникальными, знающими всегда и во всем, что хочет Бог. А вот всех, которые этого не хотят, мы лично, я лично обязан покарать. Вот это совершенно будет неправильное восприятие того, что на самом деле Господь Бог нам с вами предлагает. Ну вот, дорогие друзья, все на этом. Вопрос, вы могли занять пост патриарха. Да зачем он мне нужен, Господи? Мне... Вот, понимаете, концепция АПЦ подразумевает, мы сейчас как раз занимаемся, у нас послезавтра будет сессия соборная, понимаете, мы занимаемся как раз вопросами организационной структуры и так далее. Да ничего подобного. Понимаете, предстоятель первый среди равных, понимаете, это коммуникационный центр, а не управляющий. Вот этим АПЦ отличается от других ПЦ. И это принципиально, мы на этом будем стоять. Поэтому у нас предстоятель церкви – это ни с какой стороны не патриарх. Ну, это отдельная тема вообще о свободе внутри религиозной деятельности и о свободе, естественно, внутренней свободе, которая подкреплена каноническими и догматическими рамками. И эти канонические и догматические рамки не должны мешать, а должны помогать человеку. Вот. Каждому в отдельности, каждой общине в отдельности, и всей церкви, и всему человечеству в конечном итоге быть свободными, счастливыми. Вот. К этому мы должны стремиться. А так смотри выше, я уже сказал. При этом давай себе отчет, что глобально пока еще до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа у нас самих все равно мало что получится. Ну вот, дорогие друзья, тем не менее, я уверен, что это оптимистическая нота, время уже истекло. Вот, я с вами прощаюсь, встретимся с вами в следующую пятницу, как всегда, на канале «Ищем выход» 13:00. Всего доброго, до свидания, храни вас Господь.